Ну а мы возвращаемся в Россию. Минэкономразвитие подготовило и внесло на утверждение правительственной комиссии изменения в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды». Согласно этим изменениям, предлагается ввести обязательную возрастную маркировку видеоигр. Предполагаемые изменения направлены на то, чтобы предупредить бесконтрольное распространение среди детей деструктивной информации, сцен насилия, как я понимаю. В частности, предлагается ввести обязательное требование, чтобы вот на каждой игре была указана возрастная классификация. И по мнению авторов этой инициативы, это вот как-то поможет с тем, чтобы детей оградить от вредного контента. Преподаватель Высшей школы экономики Иран Хикс, основатель компании Vegens Games LLC Константин Сахнов у нас на связи. Константин Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы относитесь к этой инициативе маркировки видеоигр, возрастной маркировки?
Вообще не очень понятная инициатива. Она уже не первый раз поднимается. Такое было в прошлом году, в начале этого года весной. Почему я говорю, что непонятная? У нас то, что уже есть 436 ФЗ. И он регулирует эти вещи. И говорит о том, как маркировать продукты возрастными маркировками. Там 6+, 12+, 16 и, соответственно, для взрослых 18+. Поэтому возникает вопрос, не является ли это дублированием уже существующего законодательства? Пока мы не видели сам итоговый текст законопроекта на сайте regulations.gov.ru, поэтому трудно высказаться, насколько он должен применяться, какова будет его правоприменительная практика. Но пока вроде такой необходимости не видно.
А вот эта маркировка, о которой вы рассказали, да, 6+, 12+, 18+, и так далее, насколько она сейчас работает в условиях российского рынка? Может быть, просто не работает? Может, поэтому предлагает Минэкономразвитие такое ввести?
Для продуктов, которые продаются через какие-то цифровые каналы централизованной коммуникации или там, через магазины, ну, к примеру, диски с игрой для PlayStation, либо Xbox для консолей в магазинах типа там Eldorado, Nvidia и других, в целом она работает. И пока каких-то вот необходимости ее расширять мы не видим. Возможно, опять-таки повторюсь, будут какие-то другие способы применения, которые мы пока не знаем. Ну, вообще, возрастные рейтинги – это такая вполне естественная тема. Есть PEGI европейский, есть ESRB американский. Это скорее такая помощь родителям. Вот они видят коробочку, на ней написано 18+, ага. Значит, что-то в этой игре, там какие-то сцены насилия, ужасы или еще что-то. Окей, наверное, не будем покупать.
Ну, дети ведь часто без родителей, ну, если не совсем о детях мы говорим, о подростках лет 12, 13, 14, они же самостоятельно могут покупать, и для них, наоборот, это как магнит, этот значок 18+. Да? Ага, значит, там есть что-то интересное. Вот давай-ка эту игру я куплю в первую очередь. Вот не получится ли обратного эффекта?
Совершенно верно. Такое очень часто получается. Мы видим, что действительно и кино, и другие какие-то индустрии развлечения, в том числе игры, с подобными 18+ маркировками, конечно же, очень интересуют молодое поколение, как раз вот подростков, там, условно, 12-16 лет.
Вот, и теперь вопрос следующий. А кто будет следить за исполнением вот этого нормативного акта, чтобы действительно в магазинах не продавались игры, если на них написано, условно говоря, 18+, чтобы они не продавались мальчику 11-летнему? Это как? Это как в продуктовых магазинах паспорт будут спрашивать или что делать-то?
Хороший вопрос. Это вопрос как раз к авторам законопроекта. Было бы интересно услышать, увидеть. Пока вот текущий закон, который у нас работает, не накладывает ограничений, которые требуют от продавца как-то проверять и сверять возраст или еще что-то. Вот в принципе, на мой взгляд, подобные требования в текущих реалиях российского рынка потребления игр, они пока немножко преждевременные. У нас гораздо более серьезная проблема с тем, что, в принципе, мы сейчас, как игроки, очень сильно ограничены. То есть на наш рынок выпускают меньше продуктов в связи с теми санкциями, которые были введены, к сожалению. Вот, поэтому я бы думал скорее в сторону развития поддержки российской игровой индустрии, которая сейчас очень активно в этой поддержке нуждается. Она традиционно была одной из крупнейших в мире. Не с точки зрения потребления, а с точки зрения разработки. Российские компании, они были очень серьезные. Но вот введенные санкции в этом году очень сильно изменили наш ландшафт, и практически все компании либо были закрыты, даже около государственных, на которые мы надеялись, такие как игровое подразделение MyGames ВКонтакте, либо SberGames, либо релоцировались. Соответственно, вместе с ними даже релоцировались огромное количество сотрудников с высокой зарплатой и налогами. Поэтому, мне кажется, вот лучшее, что мы можем сейчас сделать, это сказать нашим правительству, Государственной Думе и другим людям, принимающим решения, подсветить, что есть вот такая проблема. Хочется помочь этим людям как-то вернуться, потому что это большие налоги. Там каждая игра может приносить миллиарды долларов в год. Соответственно, очень круто будет, если эти налоги будут платиться здесь.
А вообще перспективы вот российской индустрии видеоигр, насколько они радужные или насколько, напротив, нерадужные, на ваш взгляд? Если, допустим, мы обратимся с этой просьбой к правительству, правительство как-то поддержит, ну, я не знаю, какие-то льготы, может быть, зарплаты увеличит. Вот сколько времени потребуется, чтобы России вернуть свои позиции, может быть, двигаться вперед? Или рынок настолько сейчас плотно занят, что уже нет места новым конкурентам?
Хороший вопрос. На самом деле, российские разработчики очень сильные, поэтому, несмотря на то, что рынок действительно безумно конкурентный, очень занятый, наши продукты всегда были в мире востребованы. Конечно, в первую очередь, я говорю про западный мир, это США, Евросоюз, страны СНГ, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, то есть практически весь мир, кроме Китая. Туда нас, к сожалению, не пускают российских разработчиков с нашими играми. Вот, поэтому, конечно, безумно нужна эта поддержка, и продукты, которые мы делаем, они очень конкурентоспособны. Ну, то есть, к примеру, выходцы из Вологды Playrix какое-то время были первыми в мире после китайского Tencent. Каждая такая игра может приносить ежегодно миллиард долларов. И это будет не один год, это достаточно долго. То есть это очень серьезная индустрия, очень большие налоги.
Константин Сергеевич, а вот мне как человеку далекому от видеоигр, скажите, пожалуйста, какая вот самая популярная российская игра российских разработчиков в мире? Кто принес больше всего денег? Есть сведения?
Тут можно разделить на игры для телефонов мобильные. Это такие игры, как Homescapes, Gardenscapes. То есть шарики, три в ряд, когда нужно там три шарика сложить, и они вот словно исчезают. И вроде, казалось бы, простые игры.
Да. Есть.
Ну вот они очень популярные.
То есть это российская качеству... разработка, да?
Это российская разработка, да. В мире всего существует, условно, там 2-3 компании, которые могут сравниться по такому же уровню. Это, скажем, американский King, входящий в Activision Blizzard, и, скажем, немецкая, берлинская Вуга. Вот такого уровня, условно говоря, российские игры. И есть ПК-разработки, то есть компьютерные. Сейчас, к примеру, по международным лицензиям в России делают игру Pathfinder, игру Warhammer. То есть это очень такие огромные лицензии, франшизы с 20-30-летним стажем, которые очень популярны во всем мире.
И тоже слава российским разработчикам. Константин Сергеевич, а вот мы говорим про возрастную маркировку, а вообще интересно, есть какие-то исследования на тему того, а кто сейчас больше всего играет в России, я не знаю, подростки, это молодежь, или, может, это взрослые дяденьки 45 лет, кто?
Очень хороший вопрос. Вот в США средний возраст геймера сейчас где-то 35-37 лет. В России мы всегда думали, что моложе, но за последние примерно лет 5-7 эта ситуация тоже изменилась. И у нас средний геймер это где-то в районе 30-32 лет. То есть, на самом деле, это не дети. Доля детей, конечно же, она есть, конечно же, она высокая. Молодое поколение всегда интересуется играми, это бесспорно. Но люди постарше, они тоже очень активно вовлечены в эту игровую индустрию. И мы, как разработчики, в первую очередь ориентируемся на них. Очень простая логика. Сколько денег заплатит ребенок? Ну, скорее всего, нисколько, он будет просто играть. А мы хотим все-таки с игр зарабатывать. Мы хотим видеть это окупающимся прибыльным бизнесом. Поэтому очень многие игры мы как раз делаем для женщин. 45-50+, как раз вот фермы, шарики, вот это все там найди предмет на экране. Мы делаем для мужчин 30-35-40 лет. Это разные стратегии про там войнушки, стрелялки и так далее. И да, есть игры для более молодой аудитории, но в основном как раз это больше такие американские западные игры.
А вот интересно, для дам 45-50 лет что за игры-то, например, что заходит в это? В этой
примеру,
целевой аудитории.
Так. Выращивай морковку, картошку, собирай, иди на кухню, готовь еду. Это очень популярно. Или на экране разные предметы, которые нужно найти на сцене, или какие-то любовные истории, детективные очень истории популярны, скажем, от шведской студии G5 Entertainment или от выходцев из Якутии, Майтона. Это достаточно большой рынок, и женская аудитория очень любит играть.
И, то есть, как я понимаю, игру можно скачать бесплатно, а вот какие-то там дополнительную морковку, условно говоря, вы заплатите денежку, и мы тогда вам ее вырастим на грядке, правда?
Да, да, с этого... вы совершенно правы. Это наиболее популярная модель распространения игр. Если мы говорим про игры для телефонов, то практически все они именно такие. Если мы говорим про игры для консолей или компьютеров, там больше преобладает модель «купи игру», и тогда играй. Угу. В основном как раз вот люди постарше, они делают именно так.
Константин Сергеевич, а телефоны, да, понятно. Спасибо вам большое. Преподаватель Высшей школы экономики Иран Хикс, основатель компании Vengeance Games LLC Константин Сахнов был у нас на связи прямо по курсу новости на радио «Спутник». После них продолжим.